чемпионат мира по футболу, экономическая статистика, погода, школа и есть война.
Чем дальше от линии фронта, тем менее чувствительно восприятие войны, чем ближе, тем острее формулировки.
У людей есть права, их надо обеспечивать, их надо оплачивать. Это экономический кризис.
Казалось бы, концепция прав человека, она общая на весь Евросоюз, но понимание этих прав, оно сильно разнится.
Весь 20 век закрыт. Должно быть только что-то новое. Их пригласили. Германия во многом обязана им своим восстановлением после войны. А о том, что они захотят остаться, никто не думал. Казалось, что ну спасибо, езжайте обратно в анатолийский деревья. Спасибо, до свидания. Да.
Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Европа – сложное негомогенное пространство. Это относится и к тому, как политики и граждане разных стран относятся к войне и ее последствиям. Удаленность от линии фронта, бюджетные возможности, а также необходимость давать простые и понятные предвыборные обещания – все это влияет на настроение и нарративы в разных странах. И кажется, что время не на стороне солидарности. Попробуем разобраться в этом с нашим гостем, политологом, руководителем российской программы фонда Фридриха Эберта Алексом Юсуповым. Алекс, спасибо большое, что пришел на интервью. Чем дальше от линии фронта, тем менее чувствительно восприятие войны, чем ближе, тем острее формулировки. И через 2 года после начала полномасштабного вторжения все начали говорить о рутинизации, нормализации войны. Есть ли такие настроения в Германии? Как это происходит?
Ну, действительно, есть некая объективная психологическая тенденция, что чем больше времени... То есть, на самом деле, все началось с того, что после 24 февраля Центральная Европа, причислим Германию к Центральной Европе, вдруг внезапно поняла, что какие-то собственные психологические аксиомы, как будет развиваться мир и политика на континенте, они обрушились. И вот эта комбинация того, что одновременно может быть континентальная война в паре часов на самолете от Берлина, и все будет продолжаться как-то своим чередом, она казалась утопической, и казалось, что это тоже уже невозможно. Прошло 2 года. Оказалось, что существует такая компартментализация, которая во всех других частях мира уже давно работает, что может быть вооруженный конфликт с большим количеством беженцев, с использованием настоящих армий, с разрушением, с дисрупциями экономическими. И параллельно этому продолжается, по сути, та же самая жизнь, которая была до начала такой войны. Вот это понимание, оно теперь укоренилось. То есть у нас теперь получается чемпионат мира по футболу, экономическая статистика, погода, школа и есть война. И она видна через украинских беженцев, она видна через разговоры о бюджетах, она видна через цены энергетики, но она стала нормальной. Она вписалась в новую политическую норму. Это произошло. Это влечет за собой, конечно же, некое когнитивное привыкание к мысли, что, видимо, теперь всегда так будет. И это можно назвать нормализацией, это можно назвать пониманием того, что нет скорого конца этому новому статусу quo, и с ним надо жить.
Ты сказал как раз про экономическую составляющую, это, наверное, второй фактор, да, потому что состояние бюджетов, понятно, тоже очень сильно влияет на то, как, какие нарративы в политическом дискурсе вокруг войны выстраиваются. Германия столкнулась с беспрецедентным, насколько я понимаю, экономическим кризисом. Расскажи, пожалуйста, как правительство Шольца сейчас себя ведет и что это за кризис?
Ну, у нас там две параллельные истории. Одна – это экономический кризис, вторая – это бюджетный кризис. И они совпали немного случайно даже. Экономический кризис, он начался уже до войны и до пандемии самим тем фактом обусловленный, что Германия движется в сторону зеленой экономики. Зеленая экономика – это совсем другая экономика. Она должна перестраиваться внутри, то есть достаточно посмотреть на главную, наверное, там, одну из главных промышленностей Германии – машиностроение и автомобилестроение. И там просто сам переход от двигателя к внутреннему сгоранию, к электродвигателю, у которого в 10 раз, сейчас меня поправят инженеры, но во много раз меньше деталей, гораздо меньше нужно поставщиков, гораздо меньше людей будут работать на этих заводах, получать хорошую зарплату. Сам по себе этот перелом похож на переломы прошлой индустриальной революции, когда внезапно миллионы рабочих мест прекращают быть экономически необходимыми. это уже началось. А все остальное, что произошло, оно начало это ускорять. И обрыв отношений с Россией энергетических, да, и он по своей сути тектонический. То есть Западную Германию и Советский Союз с 70-х годов начали связывать энергетические отношения, которые завязались, кстати, как реакция на войны на Ближнем Востоке, на зависимость от нефти, и внезапно оказалось, что покупать газ у Советского Союза – это разумная экономическая альтернатива. И вот это сращивание, оно шло все эти 50 лет.
Ну, и особенно видно было при правительстве Ангелы Меркель, когда это, собственно, достигло апогея.
Да, достигло апогея. Уже сейчас сложно даже понять, на каком автопилоте это шло. То есть даже речь не просто там о Nord-стримах, а речь о продаже своих собственных газохранилищ в Германии российским собственникам. То есть, действительно, автопилот вот этих полувека сращивания, его даже сам факт там, аннексии Крыма и последующей войны на востоке Украины не остановил. Он продолжался. И вот этот энергетический кризис, он, конечно, усилился. То есть у нас получается теперь множественность факторов. У нас продолжается разворот к новым технологиям, ну, потому что его не остановить. Раз США и Китай разворачиваются в ту сторону, Германия не может поставить все на паузу и сказать, нет, мы будем продолжать фасильную экономику с двигателями внутреннего сгорания. Не получится. У нас добавился к этому безумный подскок цен по энергетике. Германия шла к новой энергетике, устойчивой. Но она совершила при той же Ангеле Меркель после Фукусимы некую такую двойственную, сейчас это выглядит как ошибка, тогда это так не казалось, двойственный прыжок, одновременно отказаться от атомной энергетики и от угля. И всеми силами идти вперед к возобновлению.
Это вот в рамках этого знаменитого водородного перехода, да, который к 30-му да. году должен быть завершен.
Ну, по идее, да. По идее, казалось, что если бы будет такая стабильность вот этих пары десятилетий, он возможен. Германия была чемпионом всего мира, никто не отказывался сразу и от совсем грязного карбонного, да, угольного, и от ядерного энергетического источника. Война сделала из этого историческую ошибку, потому что, получается, теперь Германия вынуждена обеспечивать свою очень энергоинтенсивную экономику и частный сектор гораздо более дорогой энергией, чем было заложено во все вот это решение. Да. Российский газ был важной колонной переходного периода. Он отпал. И третье, к этому добавилась, конечно, просто нагрузка экономическая на государство, потому что сначала нужно было спасать экономику от пандемии, потом нужно было спасать бизнес от энергетического подскока, и в-третьем, нужно было принимать, и Германия приняла больше миллиона беженцев из Украины в дополнение к историческому максимуму беженцев из других стран. Это все реальные расходы. Что у людей есть права, их надо обеспечивать, их надо оплачивать. Это экономический кризис. И на него сверху сел кризис бюджетный, потому что в прошлом у Германии было фискальное пространство, и ее государственные ассигнования были на рынке очень популярны, и можно было просто взять денег в кредит. Но основной, так скажем, травмой правого спектра политикума являются долги. Как-то вот эти уроки начала 2000-х, потом 2008-й, банковский кризис, греческий кризис привели к тому, что немецкая политика укоренила на уровне Конституции запрет на слишком много долгов. То есть решением на все эти проблемы было бы, на самом деле, взять денег на глобальном рынке, у себя, на частном капитале, и решать вот все эти проблемы, будь это зеленый поворот, будь это беженцы, будь это модернизация какая-то, будь это военные расходы. Но этот путь закрыт. И пока кажется, что Германия пытается сделать все одновременно, решить все эти проблемы и не отказаться от этой догмы, не превратиться в условную Францию, Италию, Грецию по долгам или Японию.
При этом все равно, вот как раз, да, я хотела сказать, что Германия остается локомотивом Евросоюза по, в общем, экономике, по привычке, да, то есть вот по инерции Германию воспринимают как ключевую страну в Центральной Европе. Туда едут беженцы. Мы сейчас видим, что туда едут российские, в том числе, изгнанники. Если есть такой миграционный кризис, если есть понимание такого уже овербукинга, да, почему Германия смягчает законодательство для вновь прибывших иммигрантов? Например, мы знаем, да, что вот буквально недавно был одобрен законопроект об упрощенном получении гражданства. Для чего это сделано?
У нас получился рассинхрон двух систем. Одна система – это система беженцев и убежища, политического в том числе. Это человеческое право. То есть человек, попавший в Германию, имеет право подать на убежище, его надо рассмотреть, принять решение, и если этот человек преследуется, ему надо дать это убежище. Это одна система. Она придумывалась как последствия Второй мировой войны, и на самом деле, я так подозреваю, люди, которые писали эти механизмы и статьи, думали, что сколько человек это может затрагивать? Ну, тысячи. Ну, может, пару десятков тысяч. Речь никогда не шла о миллионах, да, суммарных. А другая система – это система миграции. Система миграции в Германии – это же система меркантильная, ну, как бы самим себе необходимая. В борьбе за кадры, которые такой стареющей и, в общем, демографически старой стране, как Германия, нужны, надо быть привлекательной, надо давать какие-то пути к хорошей жизни, которую, как это делают там условные Швейцарии, Канада, США и так далее. А этого понимания не было, потому что казалось, что совсем можно справиться самим, и даже там историческое какое-то опыт привлечения трудовых мигрантов из Турции, он был очень наивный, их пригласили. Германия во многом обязана им своим восстановлением после войны. А о том, что они захотят остаться, никто не думал. Казалось, что ну спасибо, езжайте обратно в Анатолийский Герем. Спасибо, свидания. Да. А у них, кажется, семьи, у них, кажется, дети. У них... И вот тут получился рассинхрон, что миграционная система не задается вопросами, как быть привлекательной страной. А люди просто едут, и многие из них ищут дыры в этой сложной системе, в том числе через систему беженцев. И сейчас действительно правительство пытается отрегулировать эти вещи, сказать, система беженца будет более строгой, будут более резкие проверки, большее количество депортаций, с большим количеством стран заключаются двухсторонние договоренности о том, чтобы они забирали людей, у которых нет права находиться в Германии. А с миграционной стороны Германия пытается быть более стратегической, открыть путь для большего количества профессионалов, понизить
легализация.
Легализация, blue card, доходы, члены семей и путь к гражданству. Потому что на самом деле гражданство превращается в инструмент. Оно становится частью миграционной политики. Смотрите, если вы приедете к нам и останетесь на 5 лет, то у вас будет шанс получить гражданство. Это абсолютно шкурная, в кавычках, эгоистическая идея и неплохая, потому что 5 лет где-то пожив, создается шанс, что люди закрепятся, останутся и будут с Германией связаны экономически и идейно. Сейчас Германия страна проходной миграции. В нее приезжают, растут, зарабатывают деньги и уезжают дальше, если речь идет о высококвалифицированных специалистах. Это отменять.
А успевают ли интеграционные программы? Потому что ведь все это должно обеспечиваться еще курсами языка, культуры. То есть это большая проблема, потому что я вот знаю, например, Восточной Европы, да, балтийских стран, которые оказались в свое время не готовы к тому, чтобы предоставлять эти интеграционные программы, особенно языковые, культурные, потому что мало просто платить налоги и получать документы, нужно еще как-то все-таки к этой стране прирастать в общественном плане. Как в Германии здесь? Есть ли какие-то подвижки?
Ну, я бы сказал, они, конечно, не успевают, но мне кажется, они не могут успеть. То есть те темпы и те количество людей, которые либо не по своей воле, а по стечению обстоятельств бегут, приезжают в Германию, либо те, кто выбирает эту страну, их во много десятков раз больше, чем количество мест в условном курсе немецкого языка или интеграционном курсе. Я вижу два элемента. Первый – это, по сути, естественная городская интеграция. То есть города Германии превращаются... Ну, этим города всегда являлись. Это такая сложная система, которая человека встраивает в себя за счет работы, за счет общения в детских садах, в магазинах, в спортивных клубах и так далее. И в этом смысле немецкие города это могут делать без... Поэтому люди-то туда едут. Количество людей, которые едут в немецкую глубинку, а большинство немцев живет не в городах, это все еще страна довольно руральная, оно поменьше. В городах с этим проще. И это делается без государственных программ. Второе, ну, это такой критический момент. Есть большой спор вокруг термина интеграция. И не является ли, не нужно ли требовать от приезжающих прямо вот самим своими силами учить немецкий язык, отвечать каким-то культурным нормам. Там, это может означать, что нужно подавать женщине руку, что нужно соблюдать какие-то правила, ну, культурные, в Кёльне ходить пить пиво, несмотря на то, что, возможно, вера вам это запрещает на карнавал. То есть какие-то вещи, которые никак не связаны с интеграцией в инструментальном смысле. Они скорее эмоциональные.
Это как эмоциональное софинансирование, да? То есть вот тебе дают как бы возможности, а ты показывай свое намерение.
Но оно не очень обосновано, потому что это же все, по сути, ассимиляция. То есть это превращение нового человека в сопоставимого тому, кто уже здесь жил. А интеграция изначально подразумевает движение друг к другу. То есть движение навстречу. Может быть, там неравная дистанция, человек приезжающий проходит 9 шагов из 10, а страна, в которой он приехал, один, но этот шаг должен быть. Иначе это вообще не интеграция. Интеграция – движение к новому центру. И вот с этим я вижу проблемы, что в Германии начинает создаваться настроение, что никакого движения навстречу не должно быть. Раз вы приехали, раз вы здесь, будьте добры полностью адаптироваться, 100% пути пройти. И это будет отталкивать людей, так не работает.
Это вот тоже, наверное, элемент такой эмоциональной усталости, когда появляется категоричность, и когда уже нет сил постоянно настаивать на каких-то процедурах, и хочется упростить максимально все и сказать, что, ребят, вот вы приехали, давайте так. Я просто тоже вижу это по Восточной Европе, потому что здесь как бы фронт ближе и настроение жестче. И тоже вот эта вот категоричность, да, потому что если смотрим на страны Бенилюкса, там вообще другая риторика. Хотя, казалось бы, концепция прав человека, она общая на весь Евросоюз, но понимание этих прав, оно сильно разнится.
Мне кажется, еще важно понять, что страны Восточной Европы или Центрально-Восточной Европы, их по-разному называют сейчас, и они сами себя по-разному называют, для них вступление в ЕС и вообще конец их длинной, сложной истории 20 века, это было возвращение в некое нормальное прошлое. Нормальное прошлое, с их точки зрения, это монокультурная ситуация национального государства, в котором есть давлеющее большинство, и которым, естественно, надо подстраиваться. В то время как для Западной Европы европейская интеграция и 21 век казался веком дальше по пути разнообразного, мультикультурного, космополитического общества, где сама идея, что надо заставлять кого-то быть более похожим на тебя, кажется несколько устаревшей. И наоборот, общество будет меняться. Оно будет больше говорить на английском языке, в нем будет меньше веры и больше межконфессиональных пространств. Оно будет более глобальным. И у нас здесь непроговоренное несовпадение, что для Восточной Европы возврат в Европу был возврат в какую-то точку их истории, где оборвалось их развитие. У Германии нет возврата в какую-то точку ее истории. Весь 20 век закрыт. Должно быть только что-то новое. И очень часто они друг друга не понимают.
В разных странах, в разной степени, но сейчас мы видим вот такой вот резкий поворот к правой идеологии. Где-то больше, где-то меньше. Германия, а за счет чего подпитывается популярность альтернативы для Германии, да, и как вообще вот это все бьется с тем историческим опытом, который был в этой стране?
Я думаю, ты права в том, что миграция стала темой, которая затмила собой даже войну как таковую, да, то есть она обусловлена, но если посмотреть на ранжирование тем, которые беспокоят людей, именно война с ее военными темами, это там 4, 5, 6, 7 место, в зависимости от месяца опроса за последний год. А на первое место выдвигается регулярно и все чаще тема миграции. Я думаю, что это сейчас не совпадает с реальными какими-то фактами, потому что наиболее правые настроения в Германии, например, на востоке Германии, где доля мигрантов незначительна во многих районах и городах, то есть, по сути, там негде генерировать вот тот ресентимент и то разочарование в своем правительстве, что же у нас здесь, мы теряем нашу родину. Это очень воображаемая история, но это все показатели обеспокоенности и потери стабильности внутренней. Никто не понимает, как это будет продолжаться. И в этот момент, когда собственная политическая система перестает быть гарантом спокойствия и стабильности, ты начинаешь искать каких-то людей, которые являются источником причины, а это мигранты, в первую очередь. Да? И поэтому миграция, с одной стороны, реальная проблема бюджетная, экономическая, социальная, с другой стороны, воображаемая проблема.
Триггер что... такой эмоциональный.
Да, абсолютно. И одновременно кажется, что Германия должна из-за этого миграционной реформы в год принимать 300-400 тысяч человек, если она не хочет начать беднеть через 10-15 лет, когда большое послевоенное поколение бэби-бумеров будет уходить на пенсию или умирать. Да? С другой стороны, да, видимо, появился запрос на возврат контроля в свои руки, который мы знаем по другим странам. Закрытие границ, ограничение количества людей, сюда приезжающих, более точные проверки, а кто к нам едет, что это за люди.
Да, мы знаем.
Да, то есть как бы эти вещи, они очень актуализировались, и есть запрос на правый поворот, и он происходит. Он происходит просто из-за того, что есть коллективный запрос на закрытость. То есть эпоха, когда открытость границ, культуры, экономики казалась исключительно позитивом, она заканчивается. Кажется, что есть запрос на закрытость, на контроль. И мы видим это по личностям, которые сейчас в политике популярны. Это сильные личности, это для Германии нетипичная
история. Такой вождизм.
Да, снова. Абсолютно. Да, вождизм, потому что, когда ты перестаешь верить в сложные политические решения и спускаешься на уровень простых, ты смотришь на людей, и тебя больше успокаивает как бы самый популярный политик Германии, министр обороны, потому что он, ну, он просто мужик. Вот он такой в сапогах, может на плацу выступать, видно, что он встал в 5 утра, что он мачо, что он маскулинный, он умеет разговаривать на солдатском языке, хотя сам, скорее, с полицейским бэкграундом. Запрос. Он ничего, по сути, не делал, ему не удалась ни одна большая оборонная реформа. В Германии много с этим проблем. Но он самый популярный политик. Он стал воплощать в себе повод для надежды, что стабильность и контроль не полностью потеряны. Это очень бессознательная категория.
Для меня очень как бы непонятна вот эта недальнозоркость. Действительно ли политики современные европейские мыслят короткими категориями? Потому что кажется, что если смотреть на дальнюю дистанцию, то, по крайней мере, та волна эмиграции, которая идет из России, могла бы сильно помочь европейским странам. В Восточной Европе, там, где сохранилось большое русскоязычное комьюнити, это могло бы помочь для усиления кадров на русском языке, то есть которые разделяют демократические ценности, да? А, например, в той же Германии это могло бы как-то помочь взаимодействовать с тем большим русскоязычным сообществом, которое поддерживает Путина, которое живет вот в своей такой, как бы, да, в своем пузыре, и непонятно даже, кого поддерживать больше, правых или левых. Есть ли у политиков понимание вот этой долгосрочной перспективы и какая-то возможность работы, ну, по крайней мере, с российским комьюнити по вот это направление?
Ну, я думаю, у профильных политиков, которые долго занимаются Россией, есть понимание каких-то долгосрочных эффектов этого исхода.
Ну, вот Сергей Лагодинский, например, да, об этом.
Ну, Сергей Лагодинский, пусть он меня простит, он как раз-таки хороший показатель того, что работать долго по России – это не выигрышная стратегия. Он построил свою политическую карьеру, избегая российских тем, несмотря на то, что он политик с российским бэкграундом. И он замечательный, великолепный профессионал по правам человека, по Турции, по регулированию цифровых платформ, по многому чему другому. И тем не менее, его постоянно возвращают в эти его темы, потому что, а кто еще? Ну, ты же понимаешь, ты говоришь на языке, а ты всех знаешь. И это, наоборот, доказательство того, что эта тема осталась темой своих, нишевой темы, которая не вышла на уровень долгосрочного стратегического планирования. Эта тема недостаточно универсальна, чтобы ей занимались не Сергей Лагодинский. Да? А второе, что мешает этому, это, конечно, секуритизация всех тем, связанных с Россией. Мы возвращаемся в эпоху, когда приходится преодолевать некое подозрение, а не вредно ли занятие какой-то темой, связанной с Россией. То есть все превращается в свой-чужой, в друг-враг, и даже очевидные, полезные, простые по своей операционализации политические инициативы, типа как стратегия по работе с новым российским политическим, как бы, вот этим движением в изгнании, сопротивлением. Ну, а знаем ли мы, кто эти люди на самом деле, и непонятно, что от этого будет, а как на это посмотрит украинское сообщество, которое гораздо более очевидно, первоочередно и важно на данный момент в европейском политикуме. То есть это не то, что это какая-то очевидная тема, которой нужно было только подойти и с ней заниматься, она на втором плане.
Ох, это очень грустная история.
И сейчас еще одно из твоего вопроса. Работа со своими, назовем их условно, русскоязычными путинистами. Тут во многом новая волна российских политических, в том числе эмигрантов, немного себя переоценивает. Потому что 30 лет этому социуму, вот возьмем Германию, там 3,5 миллиона русскоязычных, по общим оценкам, большая часть из них не из России, они из Казахстана или из Украины, они могут быть чеченскими беженцами, они могут быть молдаванами, они могут быть немцами из Казахстана, то есть российскость современной этой волны не является автоматическим ключом к пониманию и к разговору с этими группами. Наоборот, она зачастую является препятствием и воспроизводит как бы рецепт. Но мы-то можем с ними лучше говорить, чем вы. Мы же знаем, откуда они родом. Это во многом конфликтная тема. И во-вторых, путинизм, который есть у существенных частей постсоветских мигрантов, он очень близок к собственному, например, немецкому, восточно-немецкому путинизму, которые не жили в Советском Союзе, не приехали в 90-е годы, но он абсолютно сопоставим. Это не то, что можно найти какой-то эликсир, которым на русском языке можно общаться с этими, потому что немецкой политике понятно, что это не проблема языка и не проблема миграции, это проблема закрытости от сообществ, и это проблема виктимизации себя как проигравшего.
Ресентимент. Да. Некоторые, которые очень сильно подогрет пропагандой. Вот про грусть свою скажу, что вот у меня срабатывают сигнальные системы, потому что мы 15 лет назад столкнулись, да, когда нам предложили в России безопасность или свободу, и дальше вот это шло как бы медленно варимая лягушка и превращение в полицейское государство. Настолько это тонкий мостик, слабенький, который может, в общем, в эту бездну рухнуть, и, в общем, все страны Европы так или иначе с вождизмом и с имперскостью сталкивались, и, конечно, здесь, наверное, надежды на отстраивание заново институтов. Как ты думаешь, вот как выходить из этого кризиса? Что может помочь?
Я соглашусь с тем, что чем дольше ты существуешь по соседству с таким политическим режимом, с такой политической культурой, как сейчас в России, тем больше она начинает влиять на тебя. Да. И я, кстати, поэтому не считаю, что географическая близость соседей автоматически означает, что они лучше понимают, что происходит в России. Ну, как нелогично. Вот Россия с Украиной тоже близко, и что россияне полностью ошиблись со своей кремлевской политикой по отношению к Украине. Не поняли, как работает их общество, насколько оно другое, что оно не такое же просто коррумпированное, как российское. Как, кстати, наоборот, когда разговариваешь с украинцами и украинками, которые говорят, почему в России нет Майдана, вон у нас получается, у них нет. Ну, потому что нет, потому что это совершенно другое общество. То есть соседство не всегда для меня является показателем того, что все понятно про соседа, но соседство в смысле политических практик, оно, конечно, имеет эффект, оно заразительно. И есть переползание каких-то вот таких эффектов собраться вокруг флага, враг свой, да, враг-друг. И любая героизация политики – это всегда плохо для институтов. Как только у нас в политическом языке возникает абсолютное зло и абсолютное добро, это вред для скучных, процедуральных, демократических институтов, которые не оперируют такими терминами. А мы это наблюдаем. Германия в этом смысле подальше. Ну и плюс у нее достаточно серьезная аллергия к героизации политики своей. Да? И в этом смысле комьюнити и российское отличается, оно растворяется. Да, там в том же Берлине или в Гамбурге. Там такое количество несбывшихся чаяний уехавших политэмигрантов. Иранских, китайских, вьетнамских, белорусских, афганских. Да, к ним добавляется новое, большое, ресурсное, современное комьюнити россиян. Но, по сути, с немецкой точки зрения, они так, ну, окей, и вы тоже будете теперь здесь жить. Да. К вопросу об институтах и о том, что делать, я не знаю. Я думаю, что мы недооцениваем кризис доверия к институтам, который не связан с войной, потому что, опять же, пандемия подсветила нам, когда этого Трамп, когда этого другие истории, что у нас кризис доверия к неперсонифицированным источникам доверия. Кризис доверия к институтам. Ну да, я вас выбрала, действуете ли вы в моих интересах, не верю, не доверяю политикам. Неважно, насколько прозрачны выборы. Не доверяю СМИ и журналистам. Хотя вы можете мне рассказывать сколько угодно о профессиональной этике. Я думаю, что вы проплачены, что вы пишете по тенденции, что вы врете. И не доверяю науке. В пандемии мы увидели, что мне не важно, какие у тебя докторские, профессорские степени, в каком институте ты работаешь, в какой лаборатории. Я верю только то, что я вижу. И возвращение доверия вот в этот межчеловеческий какую-то сферу, это и есть чашечка Петри, в которой растет популизм. Я думаю, что всей политике перед тем, как выстраивать новые институты, придется вернуться туда. И я вижу у всех политических сил, даже у старомодных центристских, попытки встроить популизм в свои стратегии. Вообще у нас ренессанс популистской политики не как угрозы с боков, слева и справа, а вообще всюду. У нас и в центре популизм. Макрон популист.
Левые. Что происходит с левыми? Тоже совершенно неожиданный в Германии рост интереса к левой политике. А кто сейчас на арене? почему это становится популярным. То есть я так понимаю, что это такие прямые, ну, тоже, наверное, усталость и желание любой ценой прекратить военный конфликт. Это стало причиной роста их популярности?
Ну, я бы не сказал, что есть прям такой глобальный рост популярности. Есть какое-то переформатирование поля, которого долго не было. Есть новая партия Sahra Wagenknecht, отколовшаяся от партии левых. Есть некая специфика, конечно, в немецком контексте, что какая-то часть левых — это бывшие ГДРовские левые, и они не являются рукопожатными для даже для других левых сил, потому что кажется, что, ну, вот вы переобулись, а ваше прошлое мы помним, это есть. Поэтому поле довольно фрагментированное. Я вижу большой запрос на такой старомодный пацифизм, который выполняет, в первую очередь, левые силы, да, которые вспоминают свои «Перекуем меча на орала» и «Мир без оружия». Все, что было в 60-е и 70-е годы, это абсолютно...
Лишь бы не было войны.
Лишь бы не было войны. Мирное небо над головой, этот голубь, это... Нет никакого изменения символики, риторики, политических акций. Есть запрос, потому что война сдвинула мейнстрим с серьезной непопулистской политики гораздо больше в сторону правого поворота и милитаризации. И есть люди, у которых это вызывает экзистенциальный кризис. Они не понимают, куда они попали. В основном это пожилые люди. Вот в этом стареющем обществе воспоминание о том, каково было жить в холодную войну для левых, многих левых, оно формативное. Вообще люди заканчивают формировать свою политическую картинку там где-то к 35-40 годам, и после этого они только видят разные повторения того, что для них было важно. И в этом смысле то, что мы видим в Германии, это во многом возрождение старого пацифизма, который не применим больше к этим реалиям. То есть это воспоминание о прошлом, которое не повторяется, а просто ушло.
Но... Фантомные боли такие.
Абсолютно. Фантомные боли и попытка нащупать то, что сработало в прошлый раз. Надо к этому добавить, что немецкий опыт воссоединения, он же на самом деле, ну, как сказать, как и во многих других, по сути, постсоветских историях, это свалилось сверху историческим счастьем. Да? Конечно, были люди, которые героически за него боролись, но общее движение процессов, решение Михаила Горбачева не использовать массированное насилие для подавления восстания любых, будь это Вильнюс, будь это Баку, будь это еще что-то, было, а кровь, но она была не потому, что в Москве решили полностью чехословацкую 68-й год повторить, а потому что так шел распад. Сейчас мы понимаем, что Башар Асад, что Владимир Путин, что Александр Лукашенко такое решение принимает обратно. Они говорят, нет, мы полностью используем силу, и поэтому нет перспектив у какого-то демократического уличного сценария. Но для вот этих пожилых левых им кажется, что история же показала, что надо просто удерживать себя, расслабиться, дать шанс дипломатии, дать шанс разговорам, не вести перевооружение, и все как-то вот придет.
Врага проплывет по реке.
Да, да. И вот это, конечно, политический опыт, который сейчас неприменим.
И те, кто хотят как бы быстрых решений, тоже почему-то используют эти примеры, потому что вот в Литве, например, и в странах Балтии, вот мы Baltic Way, мы, значит, взялись за руки и победили Советский Союз. Ребят, ну сейчас так это не работает. И вы победили его в конце 80-х, а не в 70-х или в 60-х.
Ну это история из национальных дискурсов, которая очень важна для них, но она не универсализована никак. И вообще в целом, вот история там Сирии, по-моему, гораздо более поучительна для нас. Если политический режим решил, что он будет пользоваться всем арсеналом насилия, которое у него есть, то шансов у популярного демократического вот такого, которого мы привыкли видеть такую какую-то солидарность перед своим внутренним глазом, да, или там раннюю арабскую весну, то есть вот улица выиграет. И в этом требовании мы не видим россиян. Где их, где числа, где большие цифры, да, очень часто слышно, потому что европейцы начинают вот эту трафарет переносить и не понимают, что ситуация несравнима.
И при этом на фоне огромной, географически огромной, по населению огромной России, все кажется малым. Даже те огромные митинги, которые были в 2011-2012 году, они кажутся каплей в море, потому что вот...
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, все-таки надо понимать, что именно в такой стране все изменения в столице, и поэтому важны и протесты в Москве, и тут как бы вот эта москвоцентричность, надо с ней критически обращаться, но надо понимать, что в такой стране изменения в Москве будут первичными перед изменениями режима.
Мы говорим о том, что полный кризис доверия, непонятные перспективы по окончанию вооруженного конфликта, экономические и бюджетные кризисы, и при этом Европа стоит на пороге выборов, с каким настроением подходит. И здесь, наверное, я бы начала с российских выборов. Вот все ждали от Европы, опять же, решить. Все друг от друга ждут решительных действий. Да-да-да. Европа от России, Россия от Европы. В общем, все надеялись, что вот эта вот кампания по делегимации Путина, она все-таки будет, но Евросоюз в очередной раз выразил озабоченность, и как бы вот эта вот тема непризнания российских выборов ушла в тину. Почему так произошло? Это стратегический провал, очередной риторический, или это просто какая-то долгосрочная стратегия перед лицом там, ядерной угрозы, скажем так?
Ну, я как-то более критично к этому отношусь. Мне кажется, ожидание того, что это, а, случится, то есть признание, и, б, это имеет смысл, это такая внутрироссийская история среди оппозиционных, диссидентствующих, сопротивляющихся кругов. Но она понятна. Раз есть выборы, то это главное событие. Вокруг этих событий люди пытаются найти стратегии. Очевидные стратегии, которые все начали транслировать в сторону, там, например, Евросоюза, или то, что я вижу по своей работе немецких властей, не признайте его. А что еще можно сделать? Больше же ничего. Вообще никаких действий больше нет. Ну, есть санкции, да. Но непризнание показалось действенной штукой. И на нее были направлены на эту кампанию с разных сторон большие усилия коммуникативные. И они не учли, что сам факт этих выборов в европейской перспективе, с европейскими линзами, просто кажется сам по себе абсолютно фарсом и ненужностью. И поэтому вот этот длинный стратегический дебат между разными российскими игроками, портить, не портить, ходить, не ходить, единый кандидат, я честно скажу, это невозможно объяснить немецкому политику. Зачем? Зачем играть в казино, в котором крупье работает с картами, которые всегда будут ложиться.
Надо, садишься играть в таперский с наперсочником.
Это непонятно. И этим самим, наоборот, отношение ко всем выборам как к какой-то совершенно непонятной истории, которая плюс еще может захватываться российской государственной пропагандой. Мы в Берлине видели, что эта длинная замечательная очередь очень быстро была там и посольством, и Марине Захаровой вписана в то, что спасибо патриотическим россиянам, что они пришли в таких количествах поддержать нашу государственную власть. То есть это непонятно. Эти выборы совершенно были переоценены внутри российских кругов именно с точки зрения, как к ним относятся на Западе. А второе, это то, что нет механизма не признать кого-то легитимным. Это все слова. Есть механизм признания государства легитимным, нелегитимным. Нет механизма, нет формуляра, нет процедуры, нет юридических последствий. То есть это просто чисто символическая история. И ожидать от символической истории в третий год войны, что она сыграет какую-то решающую роль, ну, несколько... Наверное, я понимаю, откуда это, но несколько наивно и прекраснодушно. Невозможно. То есть Германия вообще так не делает. Они не признают правительство после смены власти легитимным или нет. Они могут менять вот этот язык, говорить президент, не говорить президент. Это все разные градации, разные оттенки символического языка. Единственная попытка была с Гуайдо в Венесуэле по предложении под давлением США, она провалилась. Вот там попытались признать одного из игроков в борьбе за власть легитимным, другого нет. Ну и что? Все остальные примеры, будь это Ливия, будь это Сирия, будь это Афганистан, где сейчас с талибами, все равно приходится вести переговоры и общаться, показывают, что доля символических эффектов высока, если бы мы все были все еще в одном психологическом, политическом пространстве. Вот те 80-е годы, когда Советскому Союзу было не все равно, что подумают о политзаключенных, которые в его лагерях. Мы же не живем в этом мире. Мы живем, очевидно, в мире, в котором Российская Федерация абсолютно по барабану, что какие-то открытые письма, Нобелевские комитеты или пресс-служба Белого дома скажут о внутриполитических событиях. То есть мы достигли удельной эффективности, приграничной эффективности символического языка. Либо нужны реальные действия, это санкции, это оружие, это финансы, это экономика, это собственное вооружение. Либо можно как бы даже без выборов на еженедельной основе придумывать какое-то новое символическое действие.
Ну, знаешь, еще кажется, что вот эта вот как бы сложная какая-то система сигналов европейцам со стороны российской оппозиции выглядит как вот наконец-то можно что-то делать.
Ну да, что вот что, внутри что России еще делать? Да, согласен. Да.
Все, ничего невозможно было. Кто-то сидел, кто-то молчал, кто-то просто как бы был запрещен и не имел возможности. Здесь появилась возможность говорить. И это как будто бы, знаешь, вот такое наверстывание упущенных возможностей по каким-то вот всем сложным схемам. И пока, да, я тоже согласна, что это пока не мэтчится никак с тем, что ждут от...
Да, но это внутренний запрос, он важный, да, для движения, для российских кругов диссидентских, он очень важный. Я не отношусь к этому снисходительно, я просто говорю, что эти две истории, как бы вот зачем были было участие в этих выборах и как оно объяснялось, и стратегические дебаты, это как бы одна линия, а вторая линия – это европейская позиция по этим выборам и не выборам, да. И как бы они не пересеклись.
Да, потому что это скорее больше относится к пересборке российской оппозиции. Увидеть друг друга, как бы понять, кто свой, кто как. Да. Потому что это вообще отдельный процесс. То есть на фоне всего как бы происходит вот этот, наверное, самый большой такой экзайл из России. Поэтому да. Здесь тоже, да, понять это все можно. Как Европа готовится к выборам Трампа? А вот это тоже та угроза, которую все ждут, в общем, с большим напряжением. Это связано, в том числе, с военной историей, с угрозами Трампа срезать финансирование и чуть ли не выйти из НАТО. Как здесь? Что готовится?
Ну, насколько я понимаю, готовится лучше, чем в первый раз. То есть начнем с того, что При первом его сроке как раз-таки было ощущение, господи, неужели это произошло?
На землю.
Да. И, кстати, очень похоже с немецкой точки зрения шок от собственных иллюзий и аксиом, которые были по отношению к США. Точно так же, как по отношению
США, кстати,
к России.
Тоже были такие же.
Согласен, да. Не, но я вижу определенную симметрию. Это говорит о том, что вот это мышление статус-кво. Россия, она такая, Америка, она такая. Она, на самом деле, на обоих направлениях сколлапсировала. Что там в разные года. Да? Какие-то вещи, в которые немецкая политика думала, что она понимает. Ну, думала, что понимает про Америку, думала, что понимает про Россию. Готовится лучше, потому что я вижу, там в Берлине есть конкретные люди, которые наводят мосты с членами его команды на случай его избрания. То есть готовится как уже в более обычном режиме, понимая, что это может произойти, и тогда нельзя тратить там полгода или год, чтобы вообще разобраться, как это работает, прийти в себя. Плюс он в этот раз приходит, судя по всему, я не американец, но судя по всему, там с лучшей подготовкой, с командой, с идеями, с конкретными планами. То есть в этом смысле лучше. Другое дело, что его успех в том числе, потому что он хорош в символическом языке. Он может угрожать, и совершенно не значит, что он это сделает. И вот пока мы в этой дельте между... Неужели он может выйти из НАТО? Из НАТО он вообще-то не может выйти, потому что Конгресс ему для этого нужен, они изменили правовой механизм. Но страшно. И пока вот мы находимся в этой дельте, стратегии тоже такие вибрирующие. Я думаю, что есть как бы стратегия минимум. Стратегия минимум заключается в том, что Джо Байден последний проевропейский президент в истории отношений этих двух континентов. Никому уже не будет так интересно до ирландской политики, до отношений с Елисейским дворцом, до какой-то американской истории мировых войн. Весь политический истеблишмент США вырос и сформировался за последние 20 лет в войнах на Ближнем Востоке, в подготовке к сдерживанию Китаю, к работе там с Латинской Америкой. Европа для них уже перестала быть вот автоматическим приоритетом. И это все в Берлине понимают в том числе. Поэтому нам к этому готовиться неважно, кто выиграет. Это значит что? Это значит, мы сейчас разговариваем в Риге, это значит, например, что вот этот новый театр военных действий между Северным морем и Балтийским морем превращается в зону первичной ответственности европейцев. Угу. И ЕС, и НАТО в разные конфигурации, но по сути есть конкретные цели. Через несколько лет Европа должна без помощи Соединенных Штатов с ядерным сдерживанием, но без прямой помощи, быть в состоянии либо предотвратить, либо остановить дальнейшее российское вторжение в этом новом театре боевых действий. Неважно, это будет в Финляндии или в Литве. Есть конкретная цель. К ней можно готовиться, к ней есть конкретная подготовка. Это видно по бюджетам, по логистике, по военным реформам и по всему прочему. Сценарий максимум – это то, что действительно ядерный щит США перестанет казаться работающим. Это же во многом тоже психология. Еще в холодную войну был этот разговор, действительно ли там американцы будут рисковать Сан-Франциско из-за Франкфурта. Все ядерное сдерживание в рамках Союза основывается на том, верите вы в это или нет. Если вы прекращаете в это верить, то у вас серьезные проблемы. И в Европе поэтому начались разговоры о собственном ядерном оружии. Mm-hmm. Перевооружаться для Германии – это как бы еще один исторический поворот. Или же, возможно...
Слушай, Германия ведь целенаправленно отказалась от ядерного оружия. Это дорого, бессмысленно. И тогда казалось, что после холодной войны...
Подписан договор о нераспределении. Есть всякие мечтания о том, ну, может быть, мы тогда французам будем давать деньги, а французское ядерное оружие будет общим. Этот дебат, он возник из-за Трампа. Его, конечно, бы так не было, но он фундаментален. Он фундаментален настолько, что либо случится война, действительно большая, европейская, и тогда все поменяется, либо мы начнем к ней готовиться вот так, в том числе с разработкой и возвращением к ядерному оружию, и тогда мы тоже поменяемся. То есть вилка получается ты либо готовишься по-серьезному, и тогда ты полностью себя меняешь. Ты должен урезать социальное государство, ты должен повышать налоги, ты должен, возможно, отказаться от этого, от этой догмы не брать долгов, а печатать снова деньги и брать инвестиции. То есть все будет меняться. Все 30-40 лет последние закончились. Либо будет война, и так автоматом все равно все поменяется. И поэтому, я думаю, неудивительно, что у многих политиков такая инерция не делать ни того, ни другого, потому что и то, и другое означает конец всего, на чем ты построил
страну. Ну, это вот «бей, беги, замри», все немножечко сейчас замерли, да. Потому что непонятно, кого бить, да. И куда бежать, тоже непонятно. И все немножечко замерли. И в заключение нашего разговора, вот выборы в Европарламент, как он будет выглядеть, как сама Европа готова, и с чем она подошла, собственно, вот к новой эпохе, так скажем.
Ну, я думаю, выборы в Европарламент во многом сигнальные будут, то, что, не будем забывать, Европейский парламент все еще на пути к полноценному парламенту, то есть он, конечно, не является инициатором политики, но это будут психологически важные выборы по раскладке сил, по расстановке сил. И у Европейского Союза тоже, как ты точно сказала, бей-беги, замри, у него, по сути, выбор такой. Либо он преодолевает свои внутренние противоречия, которые мы видим постоянно по Виктору Орбану, по словацкому Роберту Фицо, по каким-то другим историям, и превращается еще в большей степени в наднациональное государство ценой потери, возможно, некоторых из своих членов. Не в смысле выхода из ЕС, а в смысле, что на том ЕС, который есть, потому что он уже не может двигаться дальше, будет возникать более узкая группа стран, которые хотят двигаться дальше. Чтобы это сделать, он должен изнутри серьезно реформироваться, поменять правила голосования, прийти, по сути, к принятию того, что в нем есть политический центр где-то между Варшавой, Парижем, Берлином, который будет то в одну сторону ходить. Либо он как проект, который был построен для мира, для длинного мира, он был построен для открытых экономик с открытыми границами, для интеграции, для поступательного инкрементального роста, что он, по сути, закончился. И тогда нужно делать что-то новое.
Спасибо большое, Алекс.
Спасибо.
Ну, будем делать что-то новое.
Будем делать что-то новое.
Полную расшифровку эфира читайте на сайте «Эхо».